Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Политика и экономика в конфликте вокруг строительства автотрассы через Химкинский лес. Московская прокуратура начала проверку деятельности нескольких самых известных в России правозащитных организаций. В Египте возобновляются израильско-палестинские переговоры. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. 16 сентября в Общественной палате состоятся общественные слушания на тему «Химкинский лес. Проблемы и решения». В конце августа президент Дмитрий Медведев подписал поручение приостановить строительство скоростной автодороги Москва-Петербург и заявил о необходимости дополнительного обсуждения этого проекта общественностью. Эксперты отмечают, что в Химках в один клубок сплелись большой бизнес и политика, и подчеркивают, что при желании российские власти могли бы найти разумный выход из конфликтной ситуации, рассказывает Виталий Камышев.
Где лучше провести дорогу? Что в существующем проекте не устраивает жителей Химок и какие предлагаются альтернативы? Возможно ли вообще найти компромиссное решение? На эти вопросы 16 сентября попробуют ответить представители министерств и ведомств, исполнительной власти Москвы и Московской области, компаний, ведущих строительство, активисты движения защитников Химкинского леса, эксперты. Еще один интересный вопрос – чьи, в том числе экономические интересы, столкнулись в Химкинском лесу? Свою версию предлагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Часть ближайшего окружения Владимира Путина крайне заинтересована в проведении этой трассы. Конкретно это Игорь Левитин, который изначально лоббировал этот проект, и братья Ротенберги, которые принимают участие в нем. Они в этой связи пользуются полной поддержкой Владимира Путина. И участие в этом проекте столь статусных лиц дает уверенность местным властям в противостоянии с так называемыми экологами. В свою очередь, экологи выступают от имени населения, групп населения, которые выражают недовольство проведением трассы именно через Химкинский лес, мотивируя это тем, что природе будет нанесен невосполнимый ущерб. Это действительно так. Но, судя по всему, вот такое проявление гражданской активности, оформленное таким образом, который сейчас крайне непопулярен во властных вертикалях, я имею в виду публичный протест, и привело к тому, что стороны пошли на принцип, что называется. Теперь свернуть проект означает показать слабость федеральной власти, чем пользуется региональная власть. А отступить экологам означает отказаться от принципов, идеологических принципов, которые они исповедуют. Мне кажется, что главным для тех, кто сейчас выступает против этого проекта, причем выступает непосредственно, находясь на месте события, выступает в прессе и так далее, то есть снимает политические сливки, это люди, которые оппонируют федеральным властям и конкретно Владимиру Путину. Практически все противники Владимира Путина, идеологические противники, сейчас получают от этого не только удовольствие, но и политические какие-то дивиденды. Поэтому круг заинтересованных лиц крайне широк. Врагов у премьера очень много.
Считает политолог Алексей Мухин. Сегодня в первую очередь надо говорить о политических интересах всех участников конфликта вокруг Химкинского леса, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
На самом деле сугубо экономические аспекты темы Химкинского леса уходят на второй план, просто в силу того, что политические оказались важнее для оппозиции. Это, по сути, было первой мощной публичной кампанией, в которой российской оппозиции удалось привлечь на свою сторону аполитичные слои населения, тех, кто не интересуется Химкинским лесом, но интересуются либо экологией, либо просто воспринимая ситуацию как несправедливую. Ну и, во-вторых, в силу того, что это так или иначе вошло в орбиту интересов и президента, и премьера, и Единой России, и позиции их на разном этапе различались, что указывало как раз на политическую составляющую. Потому что, если брать сугубо экономическую составляющую общей темы трассы Москва-Санкт-Петербург, не у всех экспертов даже есть понимание того, что, в принципе, маршрут как таковой выбран оптимальный, потому что вполне возможно, что эту трассу было бы логично вести не до Петербурга, а до границы Финляндии, поскольку это серьезно облегчило бы грузоперевозки. А в ситуации, когда от Петербурга еще нужно несколько сот километров ехать до Финляндии по обычной дороге, эффект трассы, конечно, снижается. Но сегодня не та ситуация, когда будут считаться только деньги. Сегодня, конечно, это прежде всего объект политической борьбы и политического размена.
Что касается итогов общественного обсуждения, то политолог Алексей Мухин настроен пессимистически.
Остановка проекта произошла по техническим причинам. Дело в том, что часть иностранных инвесторов, испугавшись скандала, решила отозвать свои деньги из проекта. И именно это заставило, и президента заставило выступить с инициативой, провести общественное слушание, заслушать экспертное сообщество и так далее. «Единая Россия» просто подсуетилась, что называется, и тоже поучаствовала в этом процессе, обратившись к президенту с просьбой там, остановить вырубку леса, который уже на самом деле вырублен. Все эти махинации, можно сказать, они призваны решить одну простую цель – сохранить деньги инвесторов. И поэтому я практически уверен, что все слушания в общественной палате, эти слушания лишь легитимизируют то, что уже происходит сейчас. Проект не будет изменен, потому что затрачено уже серьезное средство. Но участники и руководство проекта получат необходимое, так сказать, заверение легитимности их действий. Вот и все.
Между тем, с февраля этого года в России под эгидой Минприроды введена процедура независимой экологической сертификации. У властей есть нормальный и легитимный, опробованный во многих странах мира, инструмент разрешения Химкинского конфликта, считает эксперт Комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы, доктор технических наук Леонид Примак.
Основное отличие этой сертификации в том, что она не носит ведомственного характера. То, что здесь участвуют именно профессионалы саморегулируемых организаций, некоммерческих партнерств. В отличие от тех систем сертификации, которые были ранее, мы помним, что у Росстроя были в регионах свои филиалы, управления, они выдавали соответствующие заключения. В настоящее время речь идет о том, чтобы сертифицировать конкретные объекты, дороги, мосты, на предмет воздействия на окружающую среду. И вот на это и нацелено. Там много параметров, более 13 направлений. Такого рода проект, я считаю, он попадает под такого рода процедуру, на основании простроенных методик уже дать для окончательного принятия решения предложение. Для социально значимых проектов, требующих вот как раз больших инвестиций и серьезных обязательств, требуется проходить подобные процедуры. Международный опыт наработан большой по похожим проектам. К примеру, в той же Франции Гринельское соглашение, когда вот такие мощные масштабные проекты обязательно проходят экспертизы, общественное обсуждение, и в этом участвуют и средства массовой информации, и радио, и телевидение, и пресса. Так что мы только должны сегодня нарабатывать эти процедуры.
Хитрость, однако, в том, что земельные участки под строительство были отведены уже несколько лет назад. И формально проект автодороги, тоже одобренный еще в 2004-м, получать зеленый сертификат по новой процедуре не обязан. Но если люди преграждают путь строительной технике и выходят на Пушкинскую площадь, то, может быть, стоит все-таки вернуться к полноценной экологической экспертизе? Ничто этому не мешает, нужна только добрая воля, убежден Леонид Примак.
Я вижу, что уже такой накал страстей, что даже президент России вынужден выступать в роли эксперта, получается так. И здесь, конечно, нельзя остановиться на одну или на другую сторону, а необходимо как раз провести вот эту экологическую экспертизу. Ведомство, например, тот же Росавтодор, может само заявить о том, что готово пройти такую экспертизу, экологическую экспертизу, независимую, добровольно.
Выработанные по итогам слушаний рекомендации будут направлены в органы государственной власти, говорится в пресс-релизе Общественной палаты. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали 17 человек, около 200 получили ранения. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков, он тяжело ранен. В центре Москвы у храма Христа Спасителя сегодня состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера, который признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в апреле будущего года. В египетском городе Шарм-эш-Шейх сегодня открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Из тюрьмы в Тегеране сегодня освобождена гражданка США Сара Шурц, задержанная в прошлом году с двумя другими американцами у границы с Ираком. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В сегодняшнем выпуске «Литература и Сахалин. Размышления Бориса Парамонова о Чехове». «Завещание Петра Великого. Знаменитая фальшивка в переводе «Гарибальдийца Эрбы». В рубрике «Переслушивая свободу» воспоминания поэта и правозащитника Евгения Кушева. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, как всегда, культурная панорама, новые музыкальные записи. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым слушайте сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы переходим к главным темам дня. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 19 декабря нынешнего года. Соответствующее постановление принято Палатой представителей Национального собрания Белоруссии на заседании внеочередной сессии. За проголосовали все 108 депутатов, присутствовавших в овальном зале белорусского парламента. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Еще накануне и в аппарате Палаты представителей, и в Центральной избирательной комиссии заверяли, что вопрос о дате выборов в повестке дня заседания внеочередной сессии не значится. При таком раскладе президентских выборов в 2010 году ожидать не стоило. На плановое заседание депутаты соберутся лишь 2 октября, а если руководствоваться Конституцией, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев и проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего президента. Полномочия Александра Лукашенко заканчиваются 6 апреля 2011 года. Таким образом, крайний срок проведения президентских выборов 6 февраля 2011 года, а их назначение 6 ноября 2010. Однако, как это часто случается, рассмотрение вопроса было внесено в график работы Нижней палаты парламента Советом палаты буквально за несколько минут до начала пленарного заседания. Секретарь Центризбиркома Николай Лозовик уточнил, что при определении даты президентских выборов депутаты исходили из того, чтобы обеспечить максимальное участие граждан в избирательной кампании и провести ее в удобное для избирателей время. Кроме того, начало года насыщено светскими и религиозными праздниками, поэтому этот период является не совсем удобным для проведения выборов.
Депутаты приняли решение назначить выборы на 19 декабря. Было предложение 6 февраля. Вопрос обсуждался достаточно активно. И окончательное решение принято провести выборы президента Республики Беларусь 19 декабря. Мы для себя даже разработали несколько календарных планов на разные даты. Практически мы готовы были и на 12 декабря, и на 19, и на 6 февраля, но и Центральная избирательная комиссия готова к любой дате. То, что необходимо для старта избирательной кампании, мы примем на заседании Центральной комиссии, которое состоится в ближайшее время, точнее завтра.
Напомним, что Александр Лукашенко является первым и пока что единственным президентом Беларуси, начиная с 1994 года. На референдуме 2004 года Лукашенко получил право избираться неограниченное количество раз, и этим правом, как считается, аналитики, пренебрегать не собирается. Все кампании по выборам президента в Беларуси сопровождаются жестким давлением на оппозиционных кандидатов. В прошлом году за организацию шествия один из соперников Лукашенко на выборах, экс-ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин, был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за участие в оппозиционном шествии. 15-суточный арест за предвыборную активность отбыл и другой демократический кандидат Александр Миленкевич. В этот раз о своих президентских амбициях уже заявили около 1,5 десятка демократических активистов. По мнению аналитиков, среди наиболее вероятных претендентов на регистрацию упомянутые уже Миленкевич и Козулин, а также либеральный экономист Ярослав Романчук, лидер движения «Говори правду» Владимир Некляев, руководитель коалиции «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 17 часов 21 минута. Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен террористический акт, в результате которого погибли не менее 17 человек, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца, находящееся на территории Северной Осетии, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Алан Цхурбаев.
Около 300 агрессивно настроенных молодых людей собрались вчера в центре Владикавказа. Оттуда группа двинулась в сторону села Корца, ингушского села на территории Северной Осетии. Люди в толпе были полны решимости, как они это называли, самостоятельно навести порядок в Северной Осетии и обеспечить безопасность ее жителей. У села Корца молодежь встретили наряды милиции, а вскоре туда прибыл и министр внутренних дел Северной Осетии Артур Ахметханов. После переговоров министру удалось уговорить молодежь разойтись. В обмен на это министр пообещал принять у себя через 3 дня инициативную группу и доложить о предпринятых мерах безопасности по недопущению террористов из сопредельной республики. Сход молодых людей стал реакцией на теракт у центрального рынка Владикавказа 9 сентября, когда погибло 17 человек и более 150 были ранены. Тогда было объявлено, что машина смертника приехала к месту теракта из Ингушетии за 30 минут до взрыва. Этот теракт сильно накалил в осетинском обществе антиингушские настроения. Общественный деятель из Беслана Виссарион Асеев полагает, что эскалация этого конфликта, скорее всего, не дойдет до фазы применения насилия.
Говорить о том, что возможно дальнейший рост эскалации и вообще переход к фазе насилия пока преждевременно, потому что местным правящим кланам новая война не нужна. После переназначения Мансурова их задачи решены, им сейчас надо тихо спокойно работать. Поэтому они, я думаю, скорее всего, предпримут попытку какую-то не допустить этого.
Асеев также полагает, что у северо-осетинских властей должно хватить умения не допустить насилия.
Ресурса хватает. И организационного, и физического ресурса местных властей хватает. Не надо их недооценивать, не надо на Мансурова смотреть так свысока и пренебрежить. Несмотря на такую прямолинейность, вам все серьезной политикой, с серьезным ресурсом и финансовым, и человеческим.
В среду на центральной площади Владикавказа запланирован еще один митинг. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
На Украине завершено следствие в отношении генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача. Пукач обвиняется в организации 10 лет назад убийства оппозиционно настроенного журналиста Георгия Гангадзе. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Украины по делу Гангадзе Александр Харченко подписал окончательное постановление о привлечении Алексея Пукача к уголовной ответственности. Милицейский генерал, арестованный после многолетних поисков летом прошлого года, обвиняется по 3 статьям Уголовного кодекса: превышение власти или должностных полномочий, которое сопровождалось насилием, превышение власти или служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям, и умышленное убийство, совершенное группой лиц по заказу. По этим статьям Пукачу может грозить пожизненное заключение. Основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гангадзе пропал 16 сентября 2000 года. В этот день в центре Киева он сел в подставное такси с милиционерами. Как отмечает следствие, через день во исполнение явно преступного устного приказа министра внутренних дел Юрия Кравченко Пукач по предварительному сговору с Протасовым, Костенко и Поповичем умышленно убил Гангадзе. Процесс над упомянутыми 3 бывшими сотрудниками МВД закончился весной 2008-го. Попович и Костенко получили по 12, а Протасов 13 лет лишения свободы. В материалах дела указывается, что Алексей Пукач, будучи заинтересованным в карьерном росте и не желая осложнений с главой МВД, согласился исполнить его приказ. Милицейский генерал сам душил журналиста, а спустя несколько дней обезглавил труп и перезахоронил в разных местах тело и голову. Обнародованное заявление Пукача о том, что команду убить журналиста он получил лично от Кравченко, не было неожиданным. Бывшего министра нашли на его даче с 2 пулевыми ранениями весной 2005-го, говорит руководитель центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
После того, когда умерший назначается виновным, то это снимает все вопросы. Сейчас быстренько проведут суд, и который закончится к взаимному удовольствию, потому что всю вину выложили на Кравченко.
В предсмертной записке, подлинность которой до сих пор вызывает много вопросов, экс-глава МВД утверждал, что он стал жертвой политических интриг президента Леонида Кучмы и его окружения. Впрочем, конкретных доказательств причастности к расправе над Гангадзе тогдашних главы государства и представителей его администрации по-прежнему нет, констатирует директор Института управления имени Горшенина Владимир Фисенко.
Мы не можем сейчас сейчас ничего доказать в этом плане. Главный ключевой свидетель, вот связующее звено, возможное связующее звено между высшими государственными руководителями и исполнителями этого убийства, министр внутренних дел на тот момент Кравченко, он сейчас мертв. Цепочка разорвана. Я вот могу сказать мое субъективное мнение. Мне кажется, что вряд ли сам Кучма отдавал такой приказ. То есть он мог, конечно же, высказывать эмоции свои по отношению к Гангадзе. Отдавать такой приказ, ну, судя по личности, по характеру Леонида Даниловича, вряд ли он бы стал. Я более доверяю версии, что через дело Гангадзе пытались Кучму подставить и пытались спровоцировать политический кризис в стране. Считаю, что желательно было бы расходовать дело Гангадзе в привязке к кассетному скандалу.
В конце 2000-го были обнародованы пленки Мельниченко. Аудиозаписи разговоров в рабочем кабинете президента Леонида Кучмы, сделанные его охранником Николаем Мельниченко. В одном из фрагментов обсуждались Гангадзе и способы его физического устранения. В записях слышны голоса, похожие на голоса Кучмы и бывшего главы его администрации Владимира Литвина. Кроме Кравченко, в постановлении прокуратуры относительно Пукача не упоминаются другие украинские высокопоставленные чиновники. Однако не так давно показания вновь давал спикер Верховной Рады Владимир Литвин. По словам Пукача, Кравченко лично представил его Литвину со словами: «Владимир Михайлович – это наш сотрудник, который лично разобрался с Гангадзе». При этом Кравченко якобы сказал Литвину: «Передайте президенту, что мы исполним любое его указание», продолжает Владимир Фисенко.
Скорее, вот через дело Гангадзе и через возможную привязку Литвина к этому делу могут влиять на спикера Верховной Рады. Об этом много говорят, пишут. То есть такого рода влияние я не исключаю. Но чтобы Литвина сделали обвиняемым, а уж тем более доказали его вину, в этом я сильно сомневаюсь. Для того, чтобы его обвиняли, наверное, должна резко поменяться конъюнктура политическая. Судя по всему, сейчас в этом никто не заинтересован. Ни сам Литвин, естественно, ни те люди, которые могут влиять на прокуратуру и судебную власть. Поскольку сейчас и прокуратура, и судебная власть находятся под прямым влиянием партии регионов, а регионалам Литвин нужен.
С 15 сентября сначала потерпевшие начнут знакомиться с материалами дела, а затем документы будет изучать и сам Пукач. Следствие рассчитывает передать материалы в суд до 8 октября. Несмотря на скептические прогнозы политологов, некоторые украинские журналисты полагают, что если судебный процесс над милицейским генералом будет открытым, то он, если не поставит точку в раскрытии убийства Гангадзе, то вполне может поставить крест на политической карьере нынешних высокопоставленных фигурантов этого громкого дела. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Радиожурнал посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности, которые неизбежно влияют на каждое государство и народ. Анализ этих процессов помогает понять происходящее в своей стране. Итак, слушайте радиожурнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени. Сейчас в 10 часов вечера, сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали не менее 17 человек, около 200 получили ранения. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщают правоохранительные органы Ингушетии, взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он получил тяжелые ранения. В центре Москвы у храма Христа Спасителя сегодня состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера. Он был признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в апреле 2011 года. В египетском городе Шарм-эш-Шейх открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Из тюрьмы в Тегеране освобождена гражданка США Сара Шурт. Она задержана в прошлом году с двумя другими американцами у границы границы с Ираком. Индийские войска в штате Джамму и Кашмир намерены открывать огонь по нарушителям комендантского часа. Об этом объявлено сегодня после столкновений сил безопасности со сторонниками местных сепаратистов, в результате которых погибли не менее 19 человек. В Пакистане в регионе Северный Вазиристан в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты не менее 9 боевиков. В тот же день в городе Хангу на северо-западе страны неизвестные убили местного журналиста. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. В Сенате Франции сегодня голосование по проекту закона о запрете публичного ношения одежды, закрывающей лицо. Ранее законопроект был одобрен Нижней палатой французского парламента. Европейская комиссия не исключает принятие против Франции мер правового характера в связи с недавней депортацией восточноевропейских цыган из страны. В Индонезии скончались 3 российских инженера, которые занимались обслуживанием поставленных Индонезии российских истребителей. Обстоятельства смерти инженеров расследуются. В Австралии приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром, лидером лейбористской партии Джулией Гиллард. Вы слушаете «Радио Свобода», и теперь мы переходим к одной из центральных тем последних нескольких часов в России. – Как стало известно буквально только что, Московская прокуратура начала проверку деятельности нескольких самых влиятельных в России правозащитных организаций, и среди них Московская Хельсинская группа, российское отделение международной правозащитной организации Transparency International, ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Правозащитники предполагают несколько причин такого интереса к своей деятельности со стороны прокуратуры. С подробностями моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в интервью «Радио Свобода» не исключила, что началась своеобразная подготовка страны к предстоящим в 2012 году выборам президента.
На самом деле у нас сложилось впечатление, что районная прокуратура сама не в курсе. Они получили запрос из городской прокуратуры проверить и взять под контроль, особый контроль, там даже так где-то написано, перечень организации. Этот перечень где-то порядка на 1,5-2 страницы. В общем-то, вчера нам утром отзвонил зампрокурора. Сначала он сказал, что он сам придет в офис за документами. Потом позже в 2 часа где-то он нам переслал факс, перечень документов, которые надо предоставить. И предоставить их до 12 часов сегодняшнего дня.
Какого рода это документы? Финансовые, какие-то другие?
Все. Начиная с учредительных, финансовых, и дать общую справку, с какой целью создана организация. То есть там по перечню абсолютно все документы. Ну, я перезвонила, объяснила, что мы не в состоянии сделать ксерокопию всех абсолютно документов. Да? Как бы то, что до 12 часов мы могли, мы сегодня отнесли документы.
Это как-то скажется на работе ассоциации «Голос»?
Ну, я думаю, что что-то делается для того, чтобы это сказалось на работе не только ассоциации «Голос», но, по-моему, всех правозащитных организаций, которые в этом перечне. Откровенный наезд на деятельность организации. Значит, что вот это все чем-то вызвано, пока непонятно чем.
То есть пока что у вас не сложилось четкого впечатления, что могло спровоцировать такой интерес?
Боюсь, что это связано с выборами через год. Я думаю, что это идет подготовка к большим выборам. Я не думаю, что их сегодня волнуют выборы, которые пройдут через месяц.
Лилия Шибанова полагает, что требование прокуратуры в течение суток предоставить документы практически по всей деятельности организации за много лет – это попытка помешать ее повседневной деятельности. На то же обращает внимание директор российского представительства международной правозащитной организации Transparency International Елена Панфилова.
Довольно обширный перечень документов, касающихся нашей уставной деятельности, финансовой, хозяйственной, ну, самые разные документы здесь перечисляются. И все бы было ничего. Единственное, тут удивляет обоснование, это проверка соблюдения законодательства о некоммерческих организациях. Первый раз как бы мы слышим, что прокуратура бы этим занимается. И, конечно, сроки, потому что мы факт получили где-то с 10 до 11 утра, а срок стоит к 12 часам дня сегодня же. Ну, мы физически, конечно, все это не смогли предоставить, потому что у нас машины в времени, к сожалению, нет. Но, тем не менее, мы хотели бы уточнить, в связи с чем требуется именно этот перечень документов. Мы свяжемся с Таганской межрайонной прокуратурой, я подготовила письмо, и попробуем узнать, что это такое, и что это за факс, и письмо, и проверка. Тогда, наверное, сможем более, ну, как-то содержательно комментировать эту ситуацию.
Можно предположить, что со вторника все московские правозащитники заняты тем же, чем Елена Панфилова в российском представительстве Transparency International. Лидер московской хельсинской группы Людмила Алексеева узнала, что набегам прокуроров подверглись десятки авторитетных правозащитных объединений.
Самое интересное, что с такой же проверкой пришли не только в московскую хельсинскую группу, а в Центральном административном округе Москвы, по крайней мере, 20 правозащитных организаций пережили такой же прокурорский налет. Это первый раз такое, чтобы одновременно в один и тот же день во все организации московские правозащитные пришли с какими-то требованиями из прокуратуры. Такого мы никогда еще не испытывали. Мы звонили в московскую прокуратуру и пытались выяснить, в чем дело. Они сказали, что они делают эту проверку не по своей инициативе, а по инициативе служб по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Ну, по-видимому, недавно был взрыв на Владикавказе на рынке. Ну, наверное, они думают, что это совместные акции московских правозащитных организаций, потому что иначе я не пойму, вместо того, чтобы ловить террористов, которые людей взрывают, они 20 человек отправили в московские организации. Я обратилась к уполномоченному по правам человека Москвы Александру Ильичу Музыканскому с просьбой выяснить, что это такое, и оградить нас от незаконных действий.
Ирония Людмилы Алексеевой по поводу борьбы с экстремизмом и терроризмом через преследование правозащитников вряд ли будет оценена московскими прокурорами. Однако правозащитники надеются уже в среду получить объяснение от правоохранителей по поводу начавшихся проверок и выемки документов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17:38. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Мировая политика». Итак, одна из главных международных тем дня. В египетском городе Шарм-эш-Шейх сегодня новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, которая специально прибыла на Ближний Восток. Напомню, что две недели назад первый раунд прямых переговоров между Израилем и палестинцами прошел в Вашингтоне. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
В Израиле шутят, что штаб по борьбе с террором запретил израильтянам ехать на Синай, так как там обнаружены террористы. Но, например, министры Израиля это предупреждение не распространяется. До начала саммита стороны уже успели недвусмысленно сообщить о своих позициях и планах. На состоявшейся 12 сентября встрече с посланником квартета на Ближнем Востоке Тони Блэром премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу заявил, что продления полного моратория на строительство поселений не будет. Нетаньяху уточнил также, что не ставит палестинцам никаких предварительных условий и даже закрывает глаза на отказ заранее признать Израиль как государство. А 13 сентября Нетаньяху сказал:
«Конфликт между нами и палестинцами, в отличие от других конфликтов, в том, что спор идет об одном и том же маленьком кусочке земли. Мы показываем, что решение в том, чтобы было два государства для двух народов. Имеется в виду, что одно государство будет еврейским, а другое – палестинским. К сожалению, я не слышу от палестинцев фразу про два государства для двух народов. Мы ожидаем от палестинцев признания еврейского государства. Государство Израиль – это истинная основа для мира».
В свою очередь, палестинский лидер Махмуд Аббас выдвигает предварительные условия, пообещав удалиться с переговоров, если односторонний 10-месячный мораторий Израиля на постройку в поселениях не будет продлен. В прессе циркулируют слухи о серьезных разногласиях в палестинской делегации. До последнего момента было даже непонятно, кто будет ее возглавлять – Набиль Шаад или Саиб Арикат. 13 сентября Арикат заявил агентству МААН, что никаких проблем внутри делегации, которую он возглавляет, нет. Внутри делегации, возможно, действительно нет проблем, но зато проблемы есть у главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Представители исламистской организации «Хамас», контролирующей Газу, заявили агентству AFP, что разговоры о мире с Израилем унизительны и что Аббас не имеет права говорить от лица палестинского народа, для которого заключенные им соглашения не будут иметь никакого веса. Именно этого опасаются израильтяне, и поэтому у премьер-министра Израиля тоже нет полной поддержки перед саммитом, даже в Ликуде его собственной партии. Как сказал Радио Свобода заместитель председателя Всемирного Ликуда Александр Непомнящий.
Я глубоко убежден, что Нетаньяху на встрече с Абумазеном не должны идти ни на какие уступки, поскольку до сих пор мы убедились в том, что все уступки, на которые шел Израиль, использовались арабской стороной только для того, чтобы создавать новые плацдармы террора против нашей страны. Они не готовы ничем уступать нам.
Большая часть переговоров будет проводиться между Нетаньяху и Аббасом в частных беседах. И никто, ни обычные эксперты, ни администрация Обамы, ни большинство представителей израильского и палестинского правительств не знают реальных намерений обоих лидеров. Элла Котлер для Радио Свобода. Израиль.
Еще раз напомню, что сегодняшние переговоры в Египте проходят при посредничестве государственного секретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Вообще, возобновление прямых израильско-палестинских переговоров в Вашингтоне считается одной из внешнеполитических побед администрации нынешнего американского президента Барака Обамы. Итак, чего ждут в Вашингтоне от этого раунда переговоров между Израилем и палестинцами? Тему продолжает мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
На пути в Шарм-эль-Шейх Хиллари Клинтон повторила прозвучавший в пятницу призыв президента Обамы к Израилю продлить 10-месячный мораторий на строительство еврейских поселений, истекающий 26 сентября. Она призвала израильтян и палестинцев к обоюдным жестам, способствующим сохранению импульса возобновленных прямых переговоров. Существует ли сегодня повод для надежд на успех переговорного процесса? Я задал этот вопрос политологу Хафизу Малику, профессору университета Вилланова в Пенсильвании. Совершенно рано строить предположения, потому что только когда позиции обеих сторон будут полностью изложены и стороны пойдут на максимальные уступки, только тогда может быть сделана реалистичная оценка шансов этих переговоров на успех. Но этого пока не происходит из-за идеологических убеждений сторон. Проблемы слишком глубоки для поиска быстрых решений. Однако только готовность сторон на уступки подобного характера позволит чего-то достичь в ходе переговоров. Какую линию будет проводить госсекретарь Хиллари Клинтон на переговорах во вторник? Думаю, она попытается использовать все огромное влияние Соединенных Штатов, чтобы убедить обе стороны в необходимости пойти на некоторые уступки в вопросе о поселениях, а не упорствовать, оставаясь на первоначальных позициях. Мне кажется, это именно та сфера, где она будет наращивать усилия к продолжению переговоров, которые способны разблокировать ситуацию. Это был профессор Хафиз Малик. Белый дом надеется, что если ему удастся создать условия для постоянных израильско-палестинских переговоров на высшем уровне, то два лидера смогут достичь важных договоренностей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. В Назране совершено покушение на имама местной мечети, он тяжело ранен. В центре Москвы у храма Христа Спасителя состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера, который признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 16 декабря. Это решение принято Нижней палатой парламента страны. В египетском городе Шарм-эш-Шейх открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров. Из тюрьмы в Тегеране освобождена гражданка США Сара Шут, задержанная в прошлом году с двумя другими американцами у границы с Ираком. Индийские войска в штате Джамму и Кашмир намерены открывать огонь по нарушителям комендантского часа после столкновений сил безопасности со сторонниками местных сепаратистов, в результате которых погибли не менее 19 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Теперь о новостях культуры. В Великом Новгороде прошла трехдневная международная выставка каллиграфии. В ней приняли участие мастера искусства красивого письма из 40 стран мира, и подавляющее большинство представленных текстов взяты из Библии, Корана и Торы. Репортаж московского корреспондента «Свободы» Лили Пальвелевой.
Грандиозная по масштабам выставка прошла в кратчайшие сроки, а готовил ее Московский современный музей каллиграфии целый год. Когда напротив Новгородского Кремля на берегу реки Волхов начали возводить павильон, горожане встревожились. Разве можно что-нибудь строить в охранной зоне, где так много древних церквей? Страхи оказались напрасными. Конструкции белого павильона легчайшие и разборные. На открытии выставки архиепископ Новгородский старорусский лев посетовал. Каллиграфия перестала быть повсеместным явлением. Теперь это удел избранных художников.
Мы помним, когда в школах был урок чистописания. Учили писать красиво и специальным пером. И мне приходилось сталкиваться с рукописными учебниками, конспектами, исполненные в XIX веке студентами нашей духовной академии в Санкт-Петербурге. Читаемо. И более того, вы получаете наслаждение от этого подчерка. Посмотрите письма старые, они читаемы. Но, к сожалению, тот стиль письма, который сегодня в массовом таком порядке, это поп-письмо. Иногда невозможно разобрать ни конспектов, ни писем, а я уж не говорю о том, когда врачи или какие-нибудь эксперты напишут.
Строго говоря, работы каллиграфов от студий по чистописанию все-таки отличаются разительно. Порой текст разборчив, порой буквы сплетаются в сложный орнамент и наслаиваются друг на друга. Главное здесь эмоциональная выразительность. Каллиграф из Уфы Василь Хананов, автор цикла графических листов с кораническими текстами, признается, за секунду до того, как примется за перо или кисть, он не знает, как пойдет линия.
То есть я стараюсь быть как бы свободным в полете. И я создаю вещи, конкретно связанные с каждой сурой из Корана. Даже сами названия сур, они настолько вдохновляют. Например, «перенес ночью». Может, эти два слова быть источником для создания полотна. Я пытаюсь не проиллюстрировать Коран, а тот настрой, который вот мне дает эта сура. У каждой суры есть такая интонация, которая мне позволяет импровизировать в цвете, дать какую-то новую линию, новое композиционное решение.
Если начертания Василия Хананова изысканы и замысловаты, в чем, несомненно, сказывается древняя арабская традиция шамаилей, то работы Манахара Десаи из Индии жизнерадостны, как ситец с национальным орнаментом. На выставке каллиграф рассмешил русских коллег таким заявлением.
У нас меньше букв, чем у вас, но больше людей.
Let us first put the letters on paper.
Поскольку Великий Новгород прославлен древними берестяными грамотами, вполне логично, что те, у кого больше букв, то есть русские каллиграфы, многие работы выполнили на бересте. Вообще на выставке можно было встретить самые разные материалы. Бумагу ручного литья или редких сортов, ткани, стекло и даже камень. И очень часто для оформления используется позолота. Слово московскому мастеру багетов и паспорту Армену Задаяну.
Я 10 лет боролся, чтобы найти замену сусальному золоту, а никак не получается. Поэтому я все-таки остановился на сусальном золоте. А с ним очень трудно. Покрыли, допустим, левкасом. Надо ждать, пока это все высохнет. А потом накладываете очень осторожно, даже не дыша, потому что воздух, который из носа выходит, этого достаточно, чтобы листья все слетались. А потом после высыхания это все шлифуется агатовым зубцом. В результате получается вот вид настоящего золота. Также есть и сусальное серебро. На выставке одна работа есть. Оформление потребовало не золото, а именно серебро. Каждая буква — это ноты, поверьте мне. У меня дудук всегда звучит, вот именно, когда я работаю.
Успех новгородской выставки определило не только качество экспозиции, но еще и серия мастер-классов. Вот несколько тем. Музыкальность персидской каллиграфии, наследие греческой письменности и даже тайнопись души. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодня в Америке» на волнах радио «Свобода». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Американские ученые из университета Джорджии предложили в понедельник объяснение феномена внезапно исчезнувшей из вод Мексиканского залива нефти. Согласно официальным отчетам, подготовленным правительственными службами, 75% нефти испарилось или было уничтожено живущими в воде микробами. Согласно независимым ученым, которые берут пробы почвы со дна залива, значительная часть углеводородных выбросов осела на дно, покрыв его в некоторых местах плотным 10-сантиметровым слоем. Специалисты из университета Джорджии взяли образцы донных отложений в 13 разных точках залива на разном расстоянии от места разлива нефти и обнаружили слой нефти во всех из них. Причем в интервью телекомпании ABC руководитель работ Саманта Джо сказала, что нефть полностью уничтожила мелких подводных обитателей, донную жизнь. Крайне редкая в американской практике процедура импичмента федерального судьи началась в понедельник в Сенате. Сенаторы рассматривают дело судьи из Луизианы Томаса Портеуса, которому грозит увольнение с должности за то, что выглядит серьезными этическими нарушениями. По словам членов Палаты представителей, которые рекомендуют отстранение судьи, он заслуживает такой кары за свое поведение, которое включало получение денег в качестве подарка от адвокатов, походы в рестораны за их счет, объявление банкротства под вымышленным именем и ложные показания во время расследования его прошлого. Адвокат судьи заявляет, что проступки судьи не соответствуют уровню преступлений, которые могут служить основанием для увольнения судьи от должности. Ему никогда не было предъявлено обвинений, он никогда не брал денег за услуги. В том, что касается бесплатных ужинов, то это чисто этическое прегрешение. Между тем, члены Палаты представителей единодушно рекомендуют отстранить судью от должности. Если Сенат одобрит эту рекомендацию, это будет первый импичмент судьи за более чем 20 лет. Рецессия последних лет привела к рекордному росту числа бедных в Соединенных Штатах. Количество семей, живущих ниже черты бедности, подошло к 15%, на 2% больше, чем годом раньше. Кто считается бедным в Америке и на какую помощь они могут рассчитывать в тяжелое время? Слово Владимиру Морозову.
Семья из трех человек живет ниже уровня бедности, если ее годовой доход не превышает 18 310 долларов. Такой семье ежемесячно выдают талоны для покупки продуктов на 530 долларов. В соответствии с программой Medicare членам семьи оплачивают лечение. Кроме того, есть штатные городские и благотворительные организации, которые снабжают малоимущих пищей и одеждой, частично или полностью оплачивают им жилье, расходы на отопление и проезд на прием к врачу и на процедуры. Плюс к этому в Нью-Йорке 3 года действует система стимулов, о которой стоит рассказать особо. Город платит людям за то, чтобы они изменили привычное поведение. Например, если школьник не пропускает занятия, он получает 50 долларов в месяц, плюс премия за успешную сдачу экзаменов. 17-летний Теренс Флауэрс из Бруклина рассказывает, что таким образом он скопил порядочные деньги. За 3 года его успеваемость заметно повысилась. «Мне надо было, чтобы меня подтолкнули», — сказал Теренс общественному радио. «И уж теперь, когда я вышел на правильный путь, я стану держаться его до окончания школы». Тайрону, младшему брату Торренса, платят пособие по инвалидности. Недавно средства от города стала получать и их мать, 39-летняя Шэрон Флауэрс. $200 за каждого члена семьи, если они вовремя пройдут полное медицинское обследование. За визит к дантисту ей платят еще $100 за каждого члена семьи. «Раньше я хранила все в голове и часто забывала, что у меня или у детей назначен визит к врачу. Теперь, если мы пропустим врача, то потеряем деньги». И я веду специальную тетрадь учета и точно знаю, когда нам идти к врачу. Такого рода пособия в Нью-Йорке получают около 5000 семей, в которых 11 тысяч детей. Социолог Джим Риккио говорит, что благодаря таким стимулам дети и взрослые привыкают к более упорядоченной, лучше организованной жизни и в будущем станут ориентироваться на нее, а не на то прозябание, которое осталось у них в прошлом. У людей больше денег. В среднем семья имеет на $3000 в год больше. Для малоимущих это существенная сумма. Однако экономист Дэн Ариэли предупреждает, что в дальнейшем стимул может сыграть и отрицательную роль. По его мнению, когда выплата таких пособий закончится, люди снова могут опустить руки. Время покажет, кто прав.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа нашей программы – политическая. В России все чаще обсуждается вопрос о местном самоуправлении, о порядке избрания глав местных администраций. Снова инициатива в этой сфере выступила партия «Справедливая Россия», которая предложила избирать прямым голосованием глав районных администраций Москвы и Петербурга. Мы поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александра Лукашенко позвали на выборы.
Комментарии экспертов.
Лингвист Дэвид Кристалл об онлайн-версии Оксфордского словаря.
В блогах Свободы.
Осень-весна, далее везде. Михаил Шевелев о том, как 31-ю статью Конституции превратить в 32-ю.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.